Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня наша 9-я беседа. Мы начинаем новый раздел этого Евангелия. Напомню, что мы уже с вами разобрали те моменты начальные в этом Евангелии, где говорится о крещении Иисуса Христа, о Его помазании Духом Святым на мессианское служение. Мы говорили об искушениях Иисуса Христа в пустыне, о родословной Иисуса Христа. И вот теперь мы переходим, собственно, к деятельности Иисуса Христа в Галилее и Иудее. Это с 4 главы 14 стих и далее, включая 9 главу Евангелия от Луки. Значит, с 4 по 9 главу. Деятельность Иисуса Христа в Галилее и Иудее. И вот сегодня мы начинаем с первого выступления в Галилее. Это 4 глава, 14 и 15 стихи. Прочитаем. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Вот мы видим, что Иисус Христос, вернувшись из пустыни, где Он подвергался искушениям, противостоя дьяволу, начал свое служение. И начал он его на своей родине, в Галилее. Поэтому сказано, возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Возвратился из пустыни, с Иордана. Итак, Галилея – его родина. Хотя, как мы знаем, родился Иисус Христос в Иудее, в Вифлееме. Но большая часть его детства, отрочества, юности прошла именно в Галилее, так что эту часть Палестины и следует считать его родиной. Галилея уже несколько раз упоминалась в первых трех главах Евангелия от Луки. Но здесь она названа как исходный пункт деятельности Иисуса Христа. Вообще, евангелист Лука, описывая путь Иисуса, всегда указывает сначала на Галилею. Так, например, враги Иисуса Христа в Иерусалиме, обвиняя его, настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места, то есть до Иерусалима. Так проповедует и апостол Петр. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном». Это в книге Деяний. Вот таким образом Галилея в жизни Иисуса Христа занимала особое место. Ну, несколько слов об этой области. Это совсем небольшая страна в северной части Палестины. Галилея была окружена языческими народами. Слово «галил» означает по-еврейски «круг». Так что вот она окружена. А поэтому о Галилее говорили «Галилея языческая». На жизнь в этой иудейской области Галилеи большое влияние оказывали новые веяния, окружающие народы, а вот консервативные иудейские традиции играли не столь уж значительную роль. Галилея, как пишет историк Иосиф Флавий, была плотно заселенной страной. Если верить этому историку, там жило около 3 миллионов человек, что, разумеется, представить себе трудно, маловероятно. Но в любом случае, эта страна была удобной для поселения в ней. Прекрасный климат, очень плодородная земля, воды предостаточно, в отличие от засушливой Иудеи.
райское место. Те из вас, дорогие радиослушатели, кто бывал в тех местах, например, на берегах Енисарецкого озера, видели, знают, насколько прекрасна и плодородна эта страна. Вот в такой-то стране и начал свое служение Иисус Христос. Это была его родина, и в Галилее он находит своих первых слушателей и последователей. Вот об этом и говорит краткое сообщение о начале общественного служения Иисуса Христа, которое мы прочитали. «Возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Молва о Христе распространилась потому, что он стал учить в галилейских синагогах. Синагога – это центр повседневной религиозной жизни иудеев. А вот храм был лишь один в Иерусалиме, а синагога была в каждом месте, где живет хотя бы 10 иудейских семей. В храме приносились жертвы, а в синагогах верующие собирались для молитвы, для чтения, для толкования Писания, для изучения его. Толкование Писания происходило в виде проповедей, в виде поучений. Проповеди были не такими, как в наших храмах сегодняшних. Никаких профессиональных проповедников в синагогах не было. После чтения Писания староста общины просто приглашал проповедовать кого-нибудь из прихожан, достигших 30-летнего возраста. После проповеди завязывался общий разговор, дискуссия. Вот так и Иисус получил возможность проповедовать и учить в синагогах. Ему как раз исполнилось 30 лет. Это потом против него сформируется оппозиция, и двери синагог для него закроются. Но сейчас, в самом начале, его поучения производили очень большое впечатление. Он от всех был прославляем, как здесь у нас сказано. От него люди слышали живое, свежее слово – и пока еще не осознавали, какой удар он нанесет привычным их представлениям о благочестии. Наш текст говорит о том, что Иисус учил во многих синагогах Галилеи, прежде чем он выступил в синагоге своего родного Назарета. И об этом следующий отрывок. Проповедь и события в Назарете. Это 4 глава Евангелия от Луки с 16 по 30 стих. Читаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. В этом рассказе евангелист Лука основательно переработал и расширил соответствующий отрывок евангелиста Марка. Лука ввел в краткое сообщение Марка, а у Марка это совсем краткое сообщение, Лука ввел чтение пророка Исаии и проповедь Иисуса Христа с упоминанием пророков Илии и Елисея. Так Лука толкует проповедь Иисуса как исполнение Писания Ветхого Завета, обосновывает отвержение Христа Израилем, переход его спасительной вести от Израиля к языческим народам. В конце же отрывка Лука символически предрекает исход Иисуса через крест на Голгофе, но обо всем по порядку. В ходе своей галилейской миссии Иисус Христос приходит в свой родной город, Назарет, где был воспитан. Как всякий благочестивый иудей, Иисус каждую субботу, по обыкновению своему, как здесь сказано, посещал синагогальное богослужение. Так и в ближайшую субботу он пришел в Назаретскую синагогу. Прочитанный отрывок частично дает нам живое представление о том, как проходили службы в синагоге. После начальных молитв было субботнее чтение из Торы. Это чтение по-еврейски называется «параша». Затем чтение из пророческих книг «хафтара». В настоящем случае из пророков читал Иисус. Он встал, и, как сказано у Луки, ему подали книгу пророка Исаии, которую он раскрыл. Разумеется, не следует представлять себе книгу в привычном нам виде. Не книгу взял в руки Иисус. Тогда ведь все писали на свитках. Вот он и взял из рук служителя свиток и не раскрыл, а развернул его. В свитке он по вдохновению свыше нашел место с комбинацией цитат из нескольких мест пророка Исаии в греческом варианте и прочитал их. Ну, в греческом варианте, во всяком случае, здесь, у евангелиста Луки. Вот эти места из 61, 58 и 29 глав Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Это Исаия 61. А вот Исаия 58. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы правды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу». А вот Исаия 29. «И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Вот все эти цитаты в некоторой комбинации здесь у нас приведены в сокращении у евангелиста Луки. Но ведь все это относится к Нему, к Иисусу, прочитавшему эти слова. Это на Нем, на Иисусе Дух Господень. Это Он в крещении был помазан стать Мессией Израиля. Это Он был послан возвещать нищим благовестие, Евангелие, которое возвещает освобождение пленным, возвращает зрение слепым, дает свободу измученным и провозглашает лето Господне благоприятное, то есть юбилейный год, когда происходило освобождение всех рабов, прощение всех долгов и так далее. Иисус закрыл книгу, то есть свернул библейский свиток. Вот известное нам слово «библион», которое у нас переведено как «книга», отсюда «библия», да? «Библион» означает именно «свиток». «И отдал его служителю». Служитель, о котором здесь говорится, выполнял различные обязанности в синагоге. Он приносил и убирал свитки Священного Писания, был дворником, уборщиком, возвещал о наступлении субботы тремя сигналами серебряной трубы с крыши синагоги, чтобы все слышали. Но он был также учителем в местной школе. Вот такой служитель. Затем сказано, что Иисус сел. Итак, читал Писание, он стоя. Теперь сел. И начал говорить, то есть проповедовать. Нам сейчас странно было бы видеть сидящего проповедника, но в библейские времена учителя учили сидя, да и ораторы произносили свои речи сидя. Кстати, наше слово «кафедра» греческое, и означает оно «сиденье», «скамья», «стул учителя». Глаза всех в синагоге были устремлены на него. То есть вся община с напряжением ожидала, как будет у себя дома проповедовать их земляк. К удивлению всех присутствовавших, Иисус истолковал слово пророка так. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Этот перевод не совсем отражает то, что сказал Иисус Христос. Точнее, церковно-славянский перевод. «Днесь сбыстся Писание сие во ушию вашию». А буквально так. «Сегодня в ваших ушах исполнилось это Писание». Это важное замечание к переводу. Здесь говорится, что через слушание присутствующих здесь и сейчас исполняется обетование всеобщего освобождения пленных, слепых, измученных, глухих, всех. Свидетели этого освобождения, присутствующие в синагоге. А смысл таков. Там, где принимается спасительное слово Иисуса в его Евангелии, в его вести, там и наступает эсхатологическое спасение, исцеление, многостороннее, разностороннее освобождение человека и общества. Евангелист Лука придает очень большое значение этой всегда современной, справедливой и сегодня действенности Слова Божия. Если у евангелиста Марка мы читаем «исполнилось время», то у Луки «исполнилось Писание». Спасение в самом общем виде характеризуется как освобождение. Присутствовавшие в синагоге, как свидетели этого толкования, целиком и полностью соглашаются с Иисусом. Все засвидетельствовали Ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Они гордились своим земляком и задают вопрос, из которого явствует, что они считали Иисуса плотским сыном Иосифа. Ну да, которого они знали.
Не Иосифов ли это сын?
Вот такой умный, который так проповедует. Этот вопрос показывает, что присутствующие не знают о его происхождении по действию Святого Духа, не знают о его истинной сущности как Сына Божия, а не Сына Иосифа. Далее. Иисус предвидит их настоятельное требование, чтобы он тут же на практике чудом подтвердил то, что он сказал в своем толковании. Мол, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Вот он отклоняет это требование двумя поговорками. Во-первых, к нему никак не подходит поговорка о том, что он, врач, должен исцелить самого себя, чтобы продемонстрировать свою целительную силу. Они не понимают, что ему исцеление не требуется. Во-вторых, к нему явно подходит поговорка о том, что никакой пророк не признается в своем отечестве. Нет, в Назарете Иисус не желает совершать никаких чудес. Не желает. Желает только учить своим словом. И этим возмущается слабая вера слушателей. Чудес! Чудес страстно хотят они. Не получат. И их возмущение Иисус подогревает еще сильнее, заостряя их внимание на рассказах об Илии и Елисее, о двух ветхозаветных пророках. Об Илии. Это из третьей книги царств. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, только ко вдове в Сарепту Сидонскую». То есть пророк Илия был послан не к благочестивым иудеям, а к языческой вдове в Сирии. И о пророке Елисее, это из 4 книги царств, который тоже исцелил-то не иудеев, а язычника. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана сириянина. Эти слова Иисуса, которые мы читаем только в Евангелии от Луки, очень важны. Они важны были именно для этого евангелиста с его универсализмом. Вспомним. Ведь это было время евангелиста Луки, когда он писал свое Евангелие, это было время острых дискуссий относительно христианской миссии. И в словах Иисуса Христа находила себе поддержку миссия среди язычников в споре с обрезанными иудео-христианами. Эта дискуссия нашла себе наиболее яркое отражение в посланиях апостола Павла. А Лука-то по преданию ученик и спутник этого апостола языков. И вот в его писаниях звучат слова о том, что путь Иисуса, а тем самым и христианской миссии, ведет из страны иудеев к язычникам. Он, пройдя посреди них, удалился. И что ученики Иисуса должны основать языческую миссию по всей вселенной, как сказано в книге Деяний, «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Вот это вызывающее высказывание о переходе обетованного спасения Божия от народа Израиля к миру язычников – да еще с опорой на Священное Писание в рассказах об Илии и Елисее, приводит в ярость слушателей Иисуса. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Иудеи были абсолютно убеждены в том, что они являются избранным народом, что они любимцы Божии, потому что лучше, ценнее других народов земли. Их раввины учили, что Бог создал язычников для того, чтобы они были топливом для адского огня. И вдруг появляется хорошо знакомый им молодой человек и проповедует, будто Бог иудеям предпочитает язычников. Такого они не могли представить себе даже во сне. И вот в фанатическом порыве они хотят линчевать Иисуса, сбросив его в пропасть. И тут возникает из памяти как бы картина из книги «Исход». Там Израиль прошел сквозь бушующее море, выйдя на сушу и продолжив свой путь к земле обетованной. А здесь Иисус в величии и власти непризнанного Сына Божия проходит сквозь беснующуюся в своей ненависти толпу и удаляется. Его путь – путь миссии среди иудеев, становящийся путем к страстям и спасительному для всего человечества кресту на Голгофе. Вот такие аналогии были, конечно, и у евангелиста Луки, который столь необычно завершил этот рассказ. Иисус, пройдя сквозь них, удалился. Ну, а дальше рассказывается об Иисусе, о том, что с ним случилось в Капернаумской синагоге. Это 4 глава Евангелия от Луки с 31 по 37 стих. Почитаем. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой: что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Вот этот рассказ о том, что было в Капернауме, евангелист Лука нашел в предании евангелиста Марка и воспроизвел его без особой редакции. Как и в Назарете, Иисус появляется в субботу в синагоге города Капернаум, это тоже в Галилее. Там он тоже произносит проповедь. Мы уже с вами знаем, что во время синагогального богослужения, после прочтения положенного отрывка из Священного Писания, всякий взрослый израильтянин мог взять слово. Так и Иисус учил по субботам в синагоге. При этом люди моментально чувствовали отличие проповеди Иисуса от толкований других книжников. Как здесь сказано в нашем переводе, слушатели дивились учению его, а точнее, как и у Марка, не дивились, а были поражены. Вот в церковно-славянском это передано так: «Ужасахуся о учении его». А поражены, ужасались, они были потому, что слово его было со властью. Вот это очень интересное выражение. Слово его было со властью. Тут надо знать термины, религиозные термины того времени. В иудействе того времени различали два типа учения. Одно называлось «учение из уст», а второе – «учение со властью». Учение из уст – это традиционное учение, когда ученик слышит нечто из уст учителя и передает учение дальше из своих уст уже своему ученику. Так создается предание, традиция, которая восходит к тем или иным авторитетам. Раввины в процессе обучения подкрепляли каждое свое утверждение цитатами. Они всегда говорили: есть поговорка, что, или вот говорят, что, или такой-то отец сказал, что, такой-то учитель сказал, что. Короче говоря, они всегда опирались, взывали к авторитету. А учительство Иисуса Христа было иным учением со властью. Но этот перевод «со властью» немножечко не точен. Скорее надо было бы перевести «от власти», «согласно власти». Дело в том, что слово «власть» означает «Господь Бог». Иудеи из благоговения к имени Божию часто заменяли это имя какими-нибудь другими словами. Ну, например, «вышний», или «крепкий», или «небеса», или «власть» и так далее. Поэтому учение со властью означало то же, что учение от Бога, не из человеческих уст, а непосредственно от Бога. Так, например, когда говорили пророки, они не ссылались на других учителей или отцов, но заявляли: «Так говорит Господь Бог». С Иисусом дело обстояло еще серьезнее. Он говорит не «Так говорит Господь Бог», как пророки, а «Я говорю вам». Иногда даже противопоставлял то, что сказано в авторитетной великой древности, тому, что говорит он. «Сказано вам то-то и то-то, а я говорю вам». Вот ему не нужен был чужой авторитет, чтобы подтвердить свои слова. Авторитет и власть были воплощены в нем самом. Именно этот разрыв с преданием, с традицией и поражал, или, как по-церковно-славянски, ужасал, пугал людей. Слово Писание и слово толкование Иисуса, его проповедь, содержали в себе силу и свидетельствовали о полномочии Иисуса, полномочии изменять людей, производить покаяние, обращение, освобождение, исцеление. Вот эта освобождающая сила учения Иисуса Христа тотчас демонстрируется в чуде освобождения некоего человека от власти демонических сил. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского». Ну, конечно, мы понимаем, что сам по себе дух не может быть чистым или нечистым, но он нематериален. Но так он называется, нечистый дух, потому что он вызывает человеческую нечистоту, порчу. Аналогично, когда говорится «дух слепой», «дух немой», это не значит, что сам по себе дух был слепым или немым, но значит то, что этот дух вызывал человеческую слепоту или глухоту, ну и тому подобное. Одержимый человек, а точнее нечистый дух в нем, узнал в Иисусе Мессию Христа и закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Это выражение «святый Божий» – это один из мессианских титулов, то есть «мессия». Следует резкий и властный приказ Иисуса, который повелевает демону замолчать. Там стоит такое грубоватое даже слово, и выйти из одержимого, и бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Только мы снова и снова должны несколько уточнить перевод. В подлиннике Евангелия ужаснувшиеся прихожане в синагоге рассуждают несколько иначе. Не «что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, они выходят», а более конкретно «что слово сие, яко властью и силою велит нечистым духовом и исходят». На это по-церковно-славянски. Это точный перевод. Или вот по-русски мы перевели бы точно так. «Что же это за слово такое, которое властью и силой приказывает нечистым духом, и они выходят?» То есть все снова ужасаются, как и в том случае в Назарете, слову, учению Иисуса со властью. Что же это за слово такое? Здесь у Луки опять говорится об исцеляющей и освобождающей силе слова Иисуса, его Евангелия. И в результате разнесся слух о нем по всем окрестным местам Галилеи. Разобранный нами отрывок впервые в этом Евангелии упоминает об одержимости нечистым духом. Неудивительно, что чудеса вызывают изумление народа. Так было и так будет всегда. Надо сказать, что в античном мире было много всяческих чудотворцев, которые обладали способностью исцелять, изгонять демонов. Чем Иисус отличен в нашем рассказе от них? Заклинатели пользовались, как и сейчас, кстати, таинственными и непонятными средствами. Иисус же произносит одно единственное повеление, обладавшее властью и силой, несравнимой ни с какими чародействами. Но смысл включения в Евангелие этого рассказа об экзорцизме не в самом чуде исцеления. Таковых исцелений, наверное, было множество, и обо всех-то не расскажешь. Смысл, как мы уже выяснили, в том, чтобы показать исцеляющую, освобождающую, спасающую силу Слова Иисуса Христа. Слово Иисуса – это Слово Божие, которое не как Слово человеческое, Слово действенное и творческое. Оно обладает силой воплощения. Более того, сам Иисус Христос есть воплощенное Слово Божие. Ну и давайте прочитаем еще один маленький отрывок об исцелении тещи Петра. Это 4 глава Евангелия от Луки, 38-39 стих. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою. И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им». Евангелист Лука следует порядку и содержанию Евангелия от Марка в данном случае. Отличие же в том, что у Марка Иисуса Христа сопровождают его ученики. Там сказано, выйдя вскоре из синагоги, ну вот в Капернауме, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Ведь в Евангелии от Марка Иисус уже призвал этих четверых учеников, а в Евангелии от Луки их призвание еще будет впереди, мы о нем почитаем. Поэтому и говорится, что Иисус один вошел в дом Симона. В этом доме он находит больную тещу Симона. она была одержима сильной горячкой. Присутствующие попросили Иисуса помочь больной женщине. Он склонился над нею. Ну, у нас переведено «подошел к ней», «подойдя к ней». А буквально «став над нею», так на церковно-славянском, он запретил горячке и оставил ее. Мы видим, что здесь употреблены те же слова, что и при изгнании беса. Горячка, вот лихорадка, мыслится как некий демон, которым одержима теща Симона. И Иисус запрещает этому демону, и тот оставляет больную. Снова происходит освобождение человека от бесовской власти. Здесь болезнь понимается как действие бесовской силы. Освобождающее слово Иисуса столь действенно, что теща Симона тотчас встала и служила им. Моментальное исцеление тем самым становится очень наглядным. Тотчас встала. Женщина служила им. По-гречески здесь употреблен глагол «диаконео», который означает «приготовление пищи и прислуживание за столом». Отсюда, кстати, наш диакон. Разумеется, за этими скупыми словами Евангелия стоит такая мысль. Исцеленная теща Симона, которая тотчас встала, кстати, там употребляется глагол, который у нас обычно переводится «воскресла», да? Восклицать. Такое сравнение с окончательным исцелением воскресения. Очень много символики в Евангелии, да. Ну, вернемся. Значит, теща исцеленная – это наглядный образчик гостеприимства. Пример христианской диаконии. Как у нас переведено, она служила, глагол диаконео. Пример милосердного служения ближним. Так должны поступать исцеленные Иисусом людям. Исцеленные, значит, освобожденные от демонической одержимости язычества, безверия, уверовавшие во Христа, крещенные. Если они, люди, становятся последователями Христа, они берут на себя обязанность приносить социальный плод своего обращения и исцеления. Бог дает нам бесценный дар здоровья духовного, силы для того, чтобы мы могли служить ближним, служить людям. Сегодня мы с вами завершаем нашу 9-ю беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи в эфире. Господне благословение со всеми вами.